свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, редактор программы Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Александр Аркадьев. Слушайте в течение следующего часа. Из Чечни не только хорошие новости. Грузинские шпионы выстраиваются в очередь. Дело фоторепортеров. Диалог между оппозицией и властью в Армении. Первый раунд. Высокопоставленный азербайджанский чиновник критикует Россию. В Чечне снова жгут дома родственников боевиков. Депортация кавказских беженцев из Норвегии. Немецкий журналист под колпаком азербайджанских властей. Русские националисты в Чечне. Имеет ли смысл деятельность правозащитников и журналистов в тех случаях, когда речь идет о диктаторских или авторитарных режимах, игнорирующих протесты общественности? Наверное, лучший ответ на этот вопрос дал в свое время Марк Аврелий. «Делай, что должен, свершится, чему суждено». Однако и в самые тяжелые советские времена деятельность правозащитников приносила конкретную пользу, и сегодня это правило остается неизменным. Об этом член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости, непременно рефрен нашей рубрики. Но, похоже, на этот раз придется им пожертвовать. Еще утром, в четверг, 21 июля, глава республики Рамзан Кадыров благосклонно принимал приветствие, которое ему излагал министр, внимание, культуры Российской Федерации Авдеев. А уже к вечеру означенный глава был замечен в турецкой Анталии. За рулем шикарного Роллс-Ройса в сопровождении многочисленной свиты и охраны он проследовал в отель «Мардан Палас». Это чуть ли не семизвездочное чудо, за соответствующую плату обещает утомленному путнику все и даже больше. Вот где хорошие новости. Что же может после этого остаться доброго для нашей рубрики? В Грозном продолжают решать проблему беженцев, то есть продолжается их выселение из переименованных в общежитие пунктов временного размещения. Жалобщиков, пошедших в Центарой, вице-премьер по силовым структурам Магомед Даудов прогнал, почти что цитируя Некрасовское у парадного подъезда. Конечно, об этом почти не говорят. Почему? Неужели потому, что люди боятся жаловаться, журналисты не осмеливаются писать? Вот и о посещениях людей почти не сообщают. Жалуются только самые отчаявшиеся. За последние недели есть одна жалоба от родителей похищенного и исчезнувшего в мае, чей дом обыскали в июне. Что примечательно. Человек был похищен неизвестными, а обыск проводила вполне официальная полиция. В сумме хорошие новости из Чечни. И эти наши капельки, и официальные потоки-патоки должны, по идее, создать у слушателей и зрителей ощущение собственного бессилия и бессмысленности любого противодействия. Но это неверное ощущение. Следуя этой логике, острее других бессилие и бессмысленность должны ощущать коллеги, похищенные в Грозном и убитые 2 года назад, 15 июля 2009 года, Натальи Истемировой. Наташа ведь как раз этим и занималась, поиском похищенных и помощью бездомным. Ее нет, а похищения и выселения продолжаются. Накануне годовщины убийства, 14 июля, правозащитники из Мемориала и Международной Федерации за права человека – вместе с журналистами «Новой газеты» представили результаты своего независимого расследования. Мы опирались на материалы официального расследования, на ту часть уголовного дела, в которой представлена официальная версия, согласно которой убийца, убитый к настоящему времени боевик Алхазур Башаев и иные неустановленные лица. Дело в том, что полгода до января 2010-го следствие рассматривало различные версии, включая и причастность к убийцу чеченских силовиков, которым мешала Наташа, деятельность которых она расследовала, прежде всего из Курчалоевского РОВД. Но в январе 2010-го из руководства Следственного комитета в следственную группу поступили железобетонные, на первый взгляд, убедительности материалы, любезно предоставленные ФСБ и структурами чеченского МВД. Одни нашли пистолет, из которого убили Наташу, а рядом милицейское удостоверение с вклеенной фотографией Башаева. Другие нашли машину Башаева, а в ней глушитель, подходящий к пистолету. Плюс многочисленные свидетельства и показания. Что еще надо? У следствия были еще материалы генетической экспертизы следов, оставленных похитителями и убийцами на месте преступления. Еще был брат Алхазура Башаева, Анзор, скрывшийся во Франции. Его следователи тоже было назвали подозреваемым и попытались из Франции получить, но безуспешно. За год мы кое-что сделали в помощь следствию. Мы нашли и опросили Анзора Башаева. Официально и в соответствии с законом взяли у него биологический материал. передали для генетического исследования, а далее эксперту для сравнения с лежащими в уголовном деле материалами экспертиз. Мы, наконец, проанализировали материалы самого уголовного дела, те самые железобетонные доказательства. Вывод, сам доклад опускаю, там 30 страниц. У следствия на самом деле нет никаких доказательств причастности Башаевых к преступлению. Переданные смежниками из ФСБ и МВД материалы создают скорее ощущение искусственного происхождения этой версии. И каким образом, интересно, среди этой искусственной конструкции оказался подлинный пистолет, из которого убили Наташу? Все это мы изложили в докладе, который 5 июля был передан президенту Медведеву. 14 июля, в канун годовщины убийства, доклад был представлен общественности. 21 июля руководитель Следственного комитета Бастрыкин заявил, что будут расследоваться все версии убийства Натальи Естемировой, включая представленную мемориалом. Конечно, это не победа. И даже не продвижение в сторону победы, но хотя бы поворот из тупика. Хорошая новость, которая была бы невозможна, если поддаться ощущению бессмысленности и бессилия перед сплошной стеной. Вот Наташа Естемирова не поддавалась. Попробуем научиться у нее. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовлен редакцией «Радио Эхо Кавказа». Власти Грузии ведут кампанию по дискредитации неправительственных организаций, заявил 20 июля руководитель НПО «Центр по правам человека» Уча Нануашвили. Он призвал МВД Грузии прекратить слежку за членами организации и в доказательство предоставил журналистам фотоснимки автомобилей, которые, по его утверждению, перманентно преследуют его. Мнение Нунуашвили о том, что после фоторепортеров настанет черед представителей грузинских НПО, разделяют многие его коллеги. Рассказывает Мзия Пресишвили.
Руководитель НПО «Центр по правам человека» Уча Нануашвили пригласил на пресс-конференцию не только журналистов, но и аккредитованных в Грузии дипломатов. По словам Нануашвили, он и его коллеги почти привыкли к постоянной слежке. Однако события последних дней вышли за рамки привычного и заставили его сделать публичное заявление.
Центру стало известно, что высокие должностные лица лично занимаются дискредитацией представителей гражданского сектора. Они убеждают зарубежных гостей в том, что грузинское гражданское общество сотрудничает с российской разведкой. Госчиновники утверждают, что Россия способна влиять на дипломатов при помощи грузинских НПО. Дело фоторепортеров оказывается только лишь одно звено большой шпионской сети, и в перспективе с помощью точечных ударов по нескольким неконтролируемым властями НПО планируется уличить в той же деятельности представителей гражданского сектора.
По словам Учи Нануашвили, усиленная слежка за ним началась с марта нынешнего года. Он предоставил журналистам фотографии автомобилей, которые, по его утверждению, сопровождают его в течение всего дня. На фотографиях видно, что одни и те же номера прикреплены к разным иномаркам. Правозащитник отмечает, что он зафиксировал 30 таких автомобилей, что само по себе уже является правонарушением. Уча Нануашвили на пресс-конференции официально обратился к МВД Грузии с вопросом.
Что все это значит? Почему идет слежка за членами правозащитной организации? Если у правоохранительных органов есть какое-нибудь подозрение, что мы шпионы, пусть сегодня же объявят об этом.
При этом Уча Нануашвили попытался пошутить, заявив, что готов дать признательное показание. Юрист центра Нину Андреашвили защищает права обвиняемого в шпионаже фоторепортера Зураба Курцекидзе, но в центре считают, что поводом для интенсивной слежки послужило не только это. Власти перед парламентскими выборами 2012 года стараются избавиться от критикующих их организации. Юрист по профессии, исполнительный директор НПО «Общественный защитник» Манана Кобахидзе считает, что после истории с фоторепортерами под прицелом окажутся и НПО.
То, что прослушивают всех и в один прекрасный день против любого человека могут выложить любой сфальсифицированный документ, я не исключаю. Эти опасения усиливаются после ареста фоторепортеров. В конце концов, под прицелом может оказаться и неправительственный сектор. Такая опасность реально существует.
Делится своими опасениями Манана Кобахидзе. Нануашвили просто сказал вслух то, что давно известно, говорит глава еще одной НПО НГО «Приоритет права человека» Лия Мухашаврия, помогавшая беженцам подавать иски в суды против властей. По ее словам, власти давно занимаются дискредитацией их организации.
В 2009 году мы стали жертвой прямой атаки. Лично меня суд объявил хулиганкой. 10 декабря того же года, в День защиты прав человека, по общественному телерадиоканалу был показан сюжет, в котором наша организация была выставлена мошеннической, пользующейся тяжелым положением пострадавших от войны и вымогающей у них деньги.
Несмотря на то, что Ассоциация молодых юристов тоже занимается этими делами и часто критикует власти, с проблемами слежки она не сталкивалась. Обоснованы ли опасения правозащитников? На этот вопрос представители парламентского комитета по правам человека от правящей партии отвечать отказались. Ответа не последовало и от МВД Грузии. В то же время в последнем заявлении на веб-сайте МВД от 18 июля говорится, что контрразведка Грузии продолжает активную работу по выявлению шпионской сети. Там же содержится призыв к гражданам Грузии, которые сотрудничают со спецслужбами других стран, прийти с повинной. В этом случае судебное преследование им не грозит. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
21 июля стало известно, что Зураб Курцекидзе и Георгий Абдаладзе написали заявление с просьбой о процессуальном досудебном соглашении. Собравшиеся перед тюрьмой участники очередной акции протеста в поддержку фотокорреспондентов предположили, что теперь следователи прокуратуры попытаются подкорректировать ошибки в первых показаниях фотографов. Рассказывает Нона Суварян.
В то время как перед 8-й тюрьмой проходила очередная акция протеста в поддержку обвиняемых в шпионаже фоторепортеров, внутри тюремного заведения шел допрос самих обвиняемых. Покинув тюрьму, адвокат Зураба Курцекидзе Нино Андриашвили поделилась новостью, которую ожидали уже давно.
У Зура было желание, чтобы с ним оформили процессуальное соглашение, и он написал заявление с просьбой об этом. Прокуратура рассмотрит это заявление и даст ответ в ближайшее время, но когда точно, не знаю.
Перед зданием тюрьмы сегодня находился и адвокат Шалваш Авгулидзе. По его словам, администрация тюрьмы отказала ему во встрече с Зурабом Курцекидзе, несмотря на то, что он подписал соглашение о защите с европейским фотоагентством, на которого работал обвиняемый, и его семьей. Представители тюремной администрации объяснили свои действия тем, что Курцекидзе отказался от услуг привлеченных адвокатов, кроме тех, кто уже работает по его делу.
Конечно, это серьезное нарушение права на защиту, и соответствующая реакция обязательно последует.
Шалваш Авгулидзе уверен, что администрация тюрьмы не допускает к делу новых людей, поскольку за кулисами уже идет оформление процессуального соглашения. Заключить соглашение готов и Георгий Абдаладзе. Это также не явилось новостью для участников акции протеста. По словам его адвоката Эки Беселес, во время допроса фотограф уточнил даты и факты, которые в его признательных показаниях были указаны ошибочно. Именно хронологические и фактические несоответствия стали причиной сомнений многих коллег Абдаладзе в искренности его показаний.
Как и ожидалось, Абдаладзе, находившийся под серьезным психологическим давлением следствия, был готов исправить недочеты признательных показаний. Но четверо его адвокатов, включая меня, не подтверждают правдивость этих показаний, так как он дал их под психологическим воздействием, не имея возможности свободно выражать свои желания. Абдаладзе также заставили сказать, что он согласен на заключение процессуального соглашения и требует, чтобы суд учел это и освободил его. Мы вчетвером отказались подписаться и под процессуальным соглашением.
По словам Беселия, у следствия, по всей видимости, отсутствует продуманная стратегия. Оно не очень хорошо представляет, что делать дальше. В любом случае, следственные действия будут продолжены. Ничего не известно об обстоятельствах содержания под стражей третьего обвиняемого Ираклия Гаданидзе. О нем на фоне громких признаний двух его коллег как-то подзабыли. Участники акции протеста уверены, что чем бы ни были дополнены признательные показания, общество едва ли найдет в себе силы поверить в виновность обвиняемых. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Дело фотожурналистов, обвиняемых грузинскими властями в шпионаже, обрастает все более странными деталями. В признательных показаниях одного из фигурантов, Георгия Абдаладзе, его коллеги обнаружили массу нелепостей и ошибок. Тем не менее, двое журналистов из трех обратились к прокуратуре с просьбой о заключении процессуального соглашения. Комментарий Андрея Бабицкого.
Огромное количество несоответствий и противоречий в признательных показаниях Абдаладзе указывают по меньшей мере на критический уровень непрофессионализма правоохранительных структур Грузии. Детали истории падения фотожурналиста, видимо, были очень плохо известны контрразведке, которая собирала предварительную информацию. Ведь в противном случае, сопоставив факты, легшие в основу обвинения, с признательными показаниями, следователи прокуратуры легко бы помогли Абдаладзе выстроить более стройную версию его предательства, основанную на реальных, а не ошибочных датах. Но, собственно, следствие могло справиться и собственными силами, проверив, скажем, по ранним публикациям журналиста хронологию его поездок и встреч. Со свойственными ему высокомерием и самонадеянностью ведомство Вано Мирабишвили запустило очередное шпионское дело, не потрудившись собрать сколько-нибудь убедительные доказательства. Были, видимо, уверены, что проглотят, как глотали и до этого. Но широкий общественный резонанс, международная реакция, похоже, вынудили стражей закона задуматься о более серьезной доказательной базе, которую можно было бы предъявить городу и миру. Однако едва ли прокуратура могла помочь в решении этой задачи. Следствие только началось, а данные, собранные контрразведчиками, никуда не годились. Судя по тому, что Вано Мирабишвили на встрече с журналистами попросил месяц для поиска неопровержимых улик. Поэтому единственной возможностью хоть как-то подкрепить разваливающееся обвинение оставалось признание самого Абдаладзе. Он должен был дать информацию, которая убедила бы общественность в его виновности. И фотограф подробно рассказал о своих контактах с российской разведкой по ходу дела, перепутав все даты и обстоятельства. Можно предположить, что он сделал это умышленно, чтобы продемонстрировать вопиющую некомпетентность следствия и слабость его позиций. Признания распространились среди журналистов, неясно на каком основании. Если исключить вероятность непосредственных психологического и физического воздействия, то само лишение свободы является методом очень эффективного давления на обвиняемого. А это означает, что признание, сделанное в условиях содержания под стражей, легко может оказаться самооговором. В любом случае, оно должно рассматриваться не как улика, а как вспомогательная информация, не освобождающая следствие от проведения всестороннего и полного расследования. Ведомство Мирабишвили и прокуратура легко пренебрегли принципом презумпции невиновности и в самом деле фотографов, и в десятках подобных историй. Но эта драма, похоже, так и не доберется до развязки. Действие будет прервано так называемым досудебным соглашением, о заключении которого собираются просить подследственные. Этот ход даст возможность организаторам спектакля скрыть все изъяны сценария. Им уже не нужно будет предоставлять доказательства вины обвиняемых по просьбе самих же обвиняемых. У меня нет достаточных оснований говорить о виновности или невиновности фотожурналистов, но я могу совершенно определенно сказать, что в нынешнем виде шпионское дело – итог преступной некомпетентности.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Заместитель министра иностранных дел Азербайджана и личный представитель президента Ильхама Алиева Арас Азимов выступил с жесткой публичной критикой российской политики на Кавказе. Означает ли это начало похолодания в российско-азербайджанских отношениях? И какое влияние все это может оказать на динамику Нагорно-Карабахского мирного процесса? Слово политологу Сергею Маркедонову.
Танкеры вместо танков. Эту формулу представитель президента Азербайджана выдвинул 19 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы», говоря о подходах Кремля к кавказской геополитике. С точки зрения Араза Азимова, Россия, претендующая на роль посредника в Нагорно-Карабахском урегулировании, сохраняет свое военно-политическое присутствие в Армении, вместо того, чтобы оказывать на Ереван давление в ходе переговорного процесса. По мнению азербайджанского дипломата, подходы Кремля к Кавказскому региону базируются на жесткой силе, то есть танках, в то время как есть острая необходимость в переходе к экономическим приоритетам, то есть танкерам. Тезисы, озвученные Аразом Азимовым, вызвали значительный интерес, что легко объяснимо. Еще совсем недавно, накануне Казанского саммита и во время визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Баку, азербайджанские политики, дипломаты и эксперты в публичных выступлениях и комментариях оценивали российское посредничество в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта либо позитивно, либо в благожелательно-нейтральном ключе. Выступление личного представителя президента Азербайджана в эфире известной радиостанции показало, что картина двусторонних российско-азербайджанских отношений не столь благостная, как кому-то могло показаться. Начиная с саммита «Большой восьмерки» в Давиле, страны-посредники в карабахском урегулировании резко усилили дипломатическое давление на Ереван и Баку с целью принуждения их к подписанию базовых принципов. В предыдущие годы столь мощного и консолидированного давления со стороны Москвы, Вашингтона и Парижа не было. Об этом свидетельствуют и завышенные планки ожиданий от саммита в Казани, а после его неудачи новые инициативы, появившиеся практически без обычного в таких ситуациях тайм-аута. Заявление Алена Жюпе о новых предложениях, визит Эльмара Мамедьярова в Париж, Эдварда Налбандяна в Москву, Сергея Лаврова в Ереван и в Баку. Невиданная ранее плотность встреч и переговоров. И все ради подписания базовых принципов. Не будем забывать, что принципы предполагают промежуточный статус Нагорного Карабаха, а также предлагают определение его финального статуса посредством всенародного волеизъявления. И не просто волеизъявления, а референдума, имеющего обязательную юридическую силу. При этом Конституция Азербайджана разрешает только общенациональные референдумы. Но это еще не все. Последний пункт базовых принципов предполагает гарантии в виде международной миротворческой операции, что опять же ставит под вопрос состоятельность Азербайджана и его возможности контролировать территорию, признанную мировым сообществом, как его неотъемлемая часть. Таким образом, принятие на себя правил игры, предложенных странами-посредниками, создает для Азербайджана серьезные риски и непредсказуемость. Слишком много новых вводных придется рассматривать. Отсюда и вполне рациональное стремление отсрочить приближение этих политических и правовых новелл. Как следствие использования имеющегося потенциала для обращения внимания на себя. Так или почти так Баку действовал и раньше. И не только по отношению к России. Вспомним, как в прошлом году представитель администрации президента Азербайджана Али Гасанов в интервью агентству Reuters подверг критике позицию США. Да что там США и Российская Федерация? В период интенсификации армяно-турецкой нормализации Баку жестко пикировался с Турцией с одной единственной целью – поднять свою геополитическую капитализацию ради облегчения переговорных позиций. Поэтому нельзя исключить, что мы еще услышим и критику официального Баку в адрес Вашингтона или Парижа. По словам Араза Азимова, Азербайджану нужно, цитирую, «не просто восстановление территориальной целостности, а именно установление прямого вертикального суверенного контроля над территорией», конец цитаты, то есть Нагорным Карабахом. Такая формула – это даже не широкая автономия. Это звучит как словосочетание словаря Владимира Путина начала нулевых годов. В итоге новое повышение планки требований. Время выигрывается, разрешение конфликта отдаляется до лучших времен и лучших условий. Остается только ждать, придут ли эти оптимальные времена. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Александр Аркадьев. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии не менее 87 человек погибли в пятницу при взрыве в Осло и в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. Мужчина, устроивший стрельбу в лагере, арестован. По данным следствия, предполагаемый преступник, подданный Норвегии. Работа по подъему теплохода «Булгария», затонувшего в Татарстане на Куйбышевском водохранилище, приостановлены до сегодняшнего утра. Об этом сообщил официальный представитель оперативного штаба. Власти Нижнего Новгорода в очередной раз не разрешили проведение акции «Стратегия-31» в центре города. Об этом сообщает региональное отделение «Другой России». Авиация НАТО нанесла в минувшие часы удары по ливийской столице. Associated Press сообщает, что разрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Агентство Reuters сообщает, что нынешняя бомбардировка стала самой интенсивной за последние недели. В Каире вечером в пятницу несколько тысяч демонстрантов попытались пройти маршем к зданию Министерства обороны. Как сообщает Associated Press, бронетранспортеры и пешие подразделения военных преградили путь манифестантам. Шествие было организовано после поступивших сообщений о столкновениях между полицией и демонстрантами в нескольких городах, в частности, Александрии и Суэце. 5 туристов из Москвы пропали в горах Иркутской области. Как сообщает Тартас со ссылкой на региональное управление МЧС, незарегистрированная группа из 2 мужчин, 2 женщин и юноши-подростка еще в первых числах июля отправилась с территории Красноярского края в Нижнеудинский и Тайшетский районы Иркутской области. 17 июля они должны были вылететь в Москву, но до сих пор не вернулись.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио Эхо Кавказа. У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Александр Аркадьев. На этой неделе правозащитный сайт «Кавказский узел» сообщил, что в чеченском селении Гелдеген сотрудники силовых ведомств сожгли дома, принадлежавшие людям, чьи сыновья ушли в лес к боевикам. Таким образом, власти Чечни пытаются остановить уход молодежи в ряды исламского сопротивления, рассказывает Мурат Гукимухов.
Перед поджогом силовики не позволили людям вынести никаких вещей из дома. Родственников ушедших в лес молодых людей заставили подписать обязательства о неразглашении сведений о поджогах. Им приказано говорить, что причиной пожара в их домах стало короткое замыкание электропроводки. Чеченский правозащитник Ахмед Гисаев поясняет, что поджоги домов не единственный способ давления на семьи боевиков, которые используют власти Чечни.
Приходили люди, которые жаловались, что их лишают каких-то социальных льгот, пенсий, детских пособий. То есть в полной мере все, что возможно, чтобы как-то воздействовать на этих людей, все это используется.
Правозащитница Татьяна Лакшина в 2009 году опубликовала специальный доклад о поджогах домов родственников боевиков. По ее словам, карательные поджоги домов широко применялись в Чечне до 2009 года, но в прошлом году количество случаев такого насилия над людьми пошло на спад. Почему чеченские силовики снова вспомнили об этой варварской практике?
Это, конечно, реакция на то, что за последние несколько месяцев сильно выросло количество молодежи, уходящей в лес. Рост очень резкий. И таким разным образом власть реагирует на эту проблему, пытаясь пресечь уход молодых людей к боевикам.
Практику уничтожения домов террористов стали применять в Израиле задолго до Чечни. Но здесь ее распространили и на близких родственников боевиков. Карательные операции против родственников маджахедов пытались узаконить, апеллируя к чеченским традициям коллективной ответственности. Например, существовавшего на Кавказе обычая изгнания из селений семей, член которой совершил тяжелейшее по горским меркам преступление. Кровнородственные связи в Чечне отнюдь не утратили роли фундамента, на котором зиждется общество. Для многих молодых людей сама мысль, что уход в лес может обернуться страданиями и унижениями близким, весит больше, чем 1000, пусть даже самых убедительных, аргументов в пользу ухода в лес. Тем не менее, говорит правозащитник Ахмед Гисаев, попытки остановить вооруженное сопротивление, используя принцип коллективной ответственности, не приносят ощутимых результатов.
Я считаю, что вся эта политика, она контрпродуктивна. То есть она не дает никаких положительных результатов даже в борьбе с тем, что вот молодежь уходит в лес. Наоборот, это усиливает отток молодежи в лес. Потому что беззаконие, беспредел силовых структур, он порождает очень много людей, которые желают уйти в этот лес.
По оценкам чеченских экспертов, этим летом к исламскому сопротивлению присоединилось около 1000 молодых людей. Политолог Архан Жемаль говорит о том, что конфликт в республике уже давно перерос во внутреннее противостояние. Чеченское общество раскололось на 2 противоборствующие группы, исповедующие различные направления ислама – салафитов и суфистов. В этой борьбе религиозные убеждения зачастую оказываются сильнее родственных связей.
Есть люди, которые обозначили свой протест как религиозный, и мы не видим групп, которые там именно этот момент ставили бы на второе место. То есть никаких реальных полевых командиров, которые бились бы за независимость Ичкерии. Уже когда это можно было выделить и говорить, вот это вот социальное, там, это вот политическое, это решается, это нет, это прошло. Это уже как бы достигло той степени радикализма, которой это вообще могло достигнуть. Все это вот уже приобрело накал противостояния католиков и протестантов в XVI веке.
Чеченские власти не знают понятия «мирный ваххабит». Кадыровское руководство насаждает лишь одно направление ислама, истребляя то, которое считает не имеющим права на существование. Сегодня в Чечне не назвать суфийскую общину, вирд, которой ты принадлежишь, едва ли не равносильно признанию в пособничестве боевикам. Молодое салафитское пространство формируется тайно, против воли властей и общества, в большинстве случаев против воли семьи. Но в какой-то момент молодому человеку приходится выбирать, говорит кавказский эксперт Руслан Курбанов.
Салафитские убеждения у ребят вызревают, когда они еще вмонтированы в свои вот эти родственные сообщества, сейфы, вирды. Они так тихо саботируют суфийские предписания. Они уже давно для себя определили с религиозным убеждением, что они отходят от тариката, но они еще не порвали с этим окружением. А сейчас эта тенденция будет нарастать. То есть когда молодежь жестких религиозных убеждений решительно порывает не только с религиозным опытом своих отцов и дедов, но и решительно порывает со всем своим ближним окружением и фактически совершает внутреннюю хиджру, внутреннее переселение.
Чечня – это пространство, где Россия проваливается в темное прошлое, в самую тяжелую и кровавую архаику. И ответственность местных властей ограничена ролью простого палача-исполнителя. Право использовать тяжелейшие преступления против личности даровал Грозному Кремль. А значит, во исполнении воли последнего сегодня в Чечне горят дома стариков, чьи дети сделали свой выбор. Мурат Букимухов специально для «Кавказского часа».
Миграционная политика норвежских властей совершила окончательный разворот в отношении беженцев с Северного Кавказа. Массовые отказы в предоставлении убежища и депортации стали уже нормой в Скандинавском королевстве, рассказывает Магомед Тариев.
В начале 2011 года норвежские власти, выслав большие группы беженцев в Россию, стали объектом разгромной критики со стороны правозащитников и журналистов. Видимо, поняв, что неизбирательная массовая депортация привлекает к себе слишком много внимания, миграционная служба Норвегии решила использовать хитроумную тактическую уловку. Беженцев больше не перевозят во время депортации из Норвегии партиями, как вахтовиков на крайний север. Подход стал индивидуальным. Правда, как рассказывают сами беженцы в частных беседах, на количество депортируемых это не повлияло. Став точными, высылки участились. Но выясняется, что даже депортация не так страшит беженцев, как вероятность того, что информация о преследованиях, которым они подвергались в Чечне, попадет в руки российских властей. Во время интервью, которое дает проситель политического убежища, необходимо обосновать свое нежелание возвращаться в Россию и получить защиту в Европе. Очень многие утверждают, что они были активными участниками незаконных вооруженных формирований или, по крайней мере, оказывали помощь подполью, рискуя жизнью. Понятно, что никому не хотелось бы, чтобы об этих интервью узнали российские спецслужбы. Уже депортированные домой эмигранты говорят, что на допросах в России им предъявляют их интервью норвежским властям и требуют объяснений. Укажу здесь только, что каждому беженцу перед интервью дается гарантия, что предоставленная им информация не будет разглашена миграционными властями ни при каких обстоятельствах. Мне известен один случай, когда одна европейская страна передала другой протокол интервью с беженцем в нарушении гарантированного конвенции о беженцах принципа конфиденциальности. Действует ли это правило в отношении России, не знаю. Но почему бы и нет? Если так, многим придется сильно пожалеть о своей чрезмерной откровенности или бурных фантазиях, скрупулезно зафиксированных протоколом интервью. Миграционная служба Норвегии кардинально изменила свое отношение и к доказательной базе, предоставляемой соискателями убежища. По словам правозащитников, массовые отказы норвежским властям объясняют не только стабильной мирной обстановкой на Северном Кавказе, но и мошенничеством, ставшим обычной практикой среди беженцев при фабрикации подтверждений. Предъявляемые в качестве доказательств документы, подтверждающие факт преследования, уже почти автоматически квалифицируются как фальшивки на том основании, что в России можно купить любой документ. Ну а если беженцу удается пройти первые круги ада и его бумажки признаны заслуживающими внимания, на следующем этапе он вполне может услышать вопрос от чиновника, а почему вы не попытались скрыться в Сибири или на Дальнем Востоке? Норвежцы уверены, что за пределами Чечни произвол силовиков теряет силу. Тот, кто, пройдя все этапы мучительной процедуры, в итоге получает убежище, не воспринимается братьями по несчастью, как человек, сумевший доказать свою правоту. Нет, он счастливчик, выигравший в миграционной лотерее. Апелляции, которые подаются в Высший апелляционный совет по надзору за миграционной службой, также отклоняются как беспочвенные. Последняя надежда – это суд, но позволить себе оплатить услуги адвоката и госпошлину могут лишь единицы. Стоимость всех издержек составляет около 7 тысяч евро. Из крайности в крайность. По этому принципу формируется миграционная политика норвежских властей. С 2000 года Норвегия была лидером по количеству принятых беженцев с Северного Кавказа. Но в отличие от Германии, Франции и Австрии, требовавших от просителей дать разъяснение причин бегства из России, норвежские власти принимали всех, кто мог правильно назвать несколько сел в Чечне и не перепутать буквы в самоназвании вайнахов. Теперь же не имеет значения, кто ты, откуда, есть ли у тебя проблемы или нет. Понять норвежские власти можно. За последние годы они сумели осознать, что огромное количество решений принято на основании ложных документов и показаний. Многие беженцы сдавались под вымышленными или чужими именами. Власти, решив привести в порядок миграционную политику, доверили ее формирование все той же миграционной службы, которая, собственно говоря, в предыдущие годы расписалась в своей некомпетентности. Сотрудники службы кинулись выкидывать людей из страны с тем же энтузиазмом, с каким раньше этих же людей принимали. Беженцам, конечно, приходится не сладко, но так ли хороши последствия для Норвегии? Репутация страны измеряется еще и в единицах гуманности, человеколюбия и способности к состраданию. По этим показателям страна Генрика Ибсена, Эдварда Грига, Фридтьофа Нансена явно не лидирует на европейском пространстве. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
В понедельник в Ереване состоялась встреча рабочей группы отправящей коалиции с делегацией, сформированной оппозиционным армянским национальным конгрессом. Диалог между оппозицией и властью – тема общественной дискуссии, развернувшейся в Армении в последние месяцы. Из Еревана Элина Челенгарян.
Официальное предложение о проведении встречи в качестве уполномоченного коалиции лица сделал председатель Национального собрания Овик Абрамян. Задолго до встречи ее предсказывали, планировали и обсуждали многие политологи, эксперты и политики. Еще пару месяцев назад общество разделилось на так называемых «верующих» в возможный диалог между властью и оппозицией и «неверующих». Диалогом это назвать стороны пока не торопятся, но встреча за круглым столом все-таки состоялась. После встречи представители сторон сообщили, что повестка диалога между властью и оппозицией не сформирована. Стороны всего лишь представили свои точки зрения по существующим вопросам. Несмотря на то, что представитель правящей республиканской партии Давид Арутюнян настроен оптимистично в вопросе продолжения встреч с оппозицией, глава делегации оппозиционного движения, координатор армянского национального конгресса Левон Зурабян после встречи не исключил, что, возможно, следующей встречи не будет. Армянский национальный конгресс был готов вести диалог не с представителями политических партий, а с представителями исполнительной власти. Этот формат мы рассматриваем как вспомогательный, поскольку он не создает условий для того, чтобы мы говорили с уполномоченными лицами, сказал координатор Армянского национального конгресса. Встреча прошла за закрытыми дверями. На вопрос армянской службы «Радио Свобода», какой является повестка власти, тогда как в повестку оппозиции входит лишь вопрос проведения внеочередных выборов, Давид Арутюнян ответил. Одним из первых, наиболее важных вопросов является принятие взаимоприемлемых правил политической конкуренции, правил, которые дадут возможность обществу действовать в более цивилизованном поле и в этом смысле также повысить доверие в отношении политических процессов. На вопрос, какой временной период переговоров приемлем для оппозиции, координатор АНК Левон Зурабян ответил. Мы заявили, что если до сентября не будет никакого результата, то мы сочтем возможности диалога исчерпанными. Об этом мы сообщили во время встречи. Итогом переговоров, по словам Зурабяна, будет определение по вопросу внеочередных выборов. Развивающийся диалог между правящей коалицией Армении и внепарламентским оппозиционным армянским национальным конгрессом приветствовался докладчик мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении Аксель Фишер. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ПАСЕ, Аксель Фишер выразил надежду, что данный процесс пойдет параллельно с аналогичным конструктивным диалогом между правящей коалицией и парламентом. Оппозиции. Элина Челенгарян для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Азербайджанские власти, как в свое время советские, пытаются взять под полный контроль иностранных журналистов, работающих в республике. По крайней мере, об этом свидетельствует недавняя поездка в Азербайджан немецкого корреспондента. Подробности в материале Зии Маджидли.
Глава московского бюро германской газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Михаил Людвиг надолго запомнит свою поездку в Нахчеванскую автономную республику Азербайджан.
Я там ехал, чтобы написать репортаж. Интересно мне было, как Нахчеван, который существует в какой-то изоляции, на севере и на востоке границы заблокированы, вот, а выход только в Турцию и в Иран. И мне интересно было, как в этой ситуации развивается этот регион.
Его поездку даже можно назвать приключениями. Во всяком случае, после того, как послушаем его самого в интервью азербайджанской службе «Радио Свобода. Свободная Европа».
Местные авторитеты хотели, с одной стороны, один авторитет, это Маджлис, они хотели вообще запретить работу, а филиал Министерства иностранных дел Нахичевани, они хотели мне сделать, но в 150% подконтрольным журналистам. Они меня заставляли там ждать полтора дня, чтобы решить, могу ли я работать или нет. Мы дошли до такого пункта, что шеф этого учреждения, он мне сказал так: ладно, вы даете список тех мест, которые вы хотите посетить, мы разрешаем, возможно ли это или нет, но есть одно условие всей вашей работы. Мы даем вам нашего человека, который у вас будет. Он сказал, что якобы это по поводу безопасности, и потом вы сможете ехать. Я в следующий день я там пришел, конечно, никто меня не ждал, опять надо было встать, а потом оказалось несколько часов попозже, что это не хватает, они хотят, чтобы я список тех вопросов, которые я хочу задавать людям, обычным людям на улице, да, вот, или в деревне, чтобы я не писал все эти вопросы, что мне нельзя задавать никаких других вопросов. И я сказал, окей, я попробую, посмотрим, можно ли так работать. Мы поехали, и оказалось, что этот человек этого вот филиала МИДа азербайджанского с Нахичевани, нахичеванец-то, вот, он всегда стал близко меня на метр, да, и написал все, что я спросил, что люди отвечали, а после того он всегда сразу звонил своему шефу, что я сделал и так далее. А потом дошло до такой ситуации, как мы остановились по дороге Федера, там подошли два мужчины, которые хотели со мной разговаривать, я с удовольствием с ними разговаривал, и они начинали критиковать власть. Они сделали это на русском языке, но потом они перешли на турецкий. И при этом этот человек МИДа был. Вот. И он тогда, он запретил моему водителю перевести на русский язык, потому что это нельзя публиковать. И после этого он сказал, конец, вы должны только уже дальше на нашей машине с нашим водителем ездить и отправляйте вашу машину водителя домой. И тогда я сказал, такие условия принимать журналист, который работает как нормальный человек, не сможет. Сразу был телефон этого шефа, он сказал, повторил, начал там кричать, и тогда я сказал, вы, видимо, о свободе прессы, вы не знаете, что такое, и я протестирую, и так дальше работать не могу.
В работу московского бюро Frankfurter Allgemeine Zeitung входит подготовка репортажей со всего постсоветского пространства. Это к вопросу о том, что делал российский представитель этой газеты в Азербайджане. Михаил Людвиг говорит, что вовсе не обеспокоен случившимся именно с ним.
После того, что я выехал из Нахичевана, начались преследования этих людей, которые мне помогали, которые со мной разговаривали. Нашли его, там группа 10 людей, там они нашли его и сказали ему, мы тебе прекратим электричество, и это штраф за то, что ты с этим человеком, журналистом, работал. Это значит, моим целям на сегодняшний день есть защищать этих людей, потому что я выехал, я здесь безопасно, но их штрафуют, на их нападают только потому, что они помогли журналисту из Запада.
Михаил Людвиг даже не скрывает своего удивления положению дел в Нахчеване, делая выводы в результате своих наблюдений и малочисленных контактов с местным населением.
Если ты куда-то едешь, и там нет войны, там нормальная жизнь, а в гостинице не хотят тебе отдать обратно паспорт. Какой режим это? Если тебе торговец говорит, что пришли полицейские шантажировать его, деньги взять, иначе он и у него семьи будут, но страшные вещи, а он не в состоянии даже об этом рассказывать в Нахичеване, потому что боится о своей семье. Какой это режим? Если другие люди говорят, что всю экономику контролируют монополии, которые связаны с властью, и что никакой бизнес самостоятельно развиваться не сможет, но какой это режим? И что людям, которые там привозят какие-то вещи, например, с Турции, картошку с Турции, чтобы этом живить свою семью, а таможник это отбирает и продает на рынке, и деньги в собственный карман. Но извините, пожалуйста, какой это режим?
Глава московского бюро германской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung уже написал статью о поездке в Нахчеван, и она на днях будет опубликована. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
Чеченская политическая жизнь, хотя и несколько однообразна, но иногда ее пронизывает такими экзотическими разрядами, что наблюдатели еще долго качают головами, не в силах понять, что же произошло. Самые одиозные лидеры русских националистических организаций побывали в Чечне и были обласканы ее руководством. В этой странной истории пытался разобраться писатель Герман Садулаев.
Лидеры русских националистов в жарком месяце июля посетили Чечню, еще недавно горячую точку на карте России, а теперь точку замерзания социальной и политической жизни. Посетили, чтобы разобраться, как реально обстоят дела на местах. И не простые националисты, а лидеры самых радикальных националистических организаций. Александр Белов из запрещенного движения против нелегальной иммиграции ДПНИ. И Дмитрий Демушкин из Славянского союза, то есть СС. Никаких аллюзий, просто такая аббревиатура, видимо, случайно совпала. Русских националистов встретили радушно, чуреком и солью, показали русским националистам славянских бабушек и казаков в красных лампасах, которые сказали русским националистам, что очень счастливы и довольны, что им хорошо живется в Чеченской республике, и с каждым годом все лучше и веселее. Русские националисты потом говорили в интервью русским националистическим изданиям, что раньше они думали, русских в Чечне больше нет, но теперь знают, что были неправы, русские в Чечне есть, ходят в красных лампасах по православным церквам и кладбищам, и всем довольны. Вообще русские националисты вернулись очарованными и влюбленными в твердую руку, строгий порядок, сильную и заботливую национальную власть, что удивительно для человека из организации с аббревиатурой СС. Или неудивительно. Особенно сильно русские националисты полюбили лично главу республики и заявили, что они мечтают о том, чтобы такой же лидер был и у русского народа, и у русского государства. Ничего сложного хочется им сказать, поскольку государство у нас одно, общее, то устроить рокировочку пара пустяков. Не только такой же, а прямо тот же самый лидер может стать и у руля русского государства. Все равно никакой равнозначной по силе и харизме фигуры у самих русских националистов нет. Не Белов же в самом деле, который Поткин. Русских националистов встретили на самом высшем уровне, то есть на самом-самом высшем, вы понимаете. И как впоследствии очень гордились русские националисты, приняли их как сторону переговоров. Ура! Счастье-то какое! Правда, никакого, даже самого завалящего пактика о дружбе и ненападении между русским и чеченскими народами с русскими националистами чеченские чиновники не подписали, но заверили в самых теплых чувствах. И суровые легионеры национальной идеи, борцы за расовую чистоту, покинули Чечню в слезах и соплях, от радости и чувства благодарности к принимавшей стороне. Нашли, как ни странно, родственные души и даже образец для подражания. Расовая чистота, спорт, национальная культура, новый порядок – все уже есть в 3 часах полета от Москвы. Земля обетованная. Правда, не славянская, но ничего, можно сменить национальность. Ведь если из Асланбека Дудаева можно стать Владиславом Сурковым, то можно, наверное, и наоборот. Если фюрер, то есть лидер, простите, я недавно из Германии, и как-то автоматически на ум приходят германизмы вместо англицизмов, а в слове фюрер нет ничего особенного, это то же самое, что лидер по-английски. Так вот, если лидер чеченской нации может своим заявлением лишать кого угодно принадлежности к чеченскому этносу, то может ведь и наоборот даровать. Так что я предлагаю простое решение, потому что не все россияне согласятся, чтобы лидером русского государства стал кто-то не Путин, а Белов, бывший Поткин и Демушкин. Если хотят, то свои личные проблемы с поиском своего личного фюрера, то есть лидера, могут решить очень просто. Обратиться, сами знаете к кому, с заявлением. Просим принять нас в истинные чеченцы и записать под именами, например, Ибрагим Биноев и Магомед Дубаев. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, город-герой Ленинград.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работал Александр Аркадьев.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.